наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Если вы ищете святого пути, то вопрошайте только Господа, и Он укажет вам святой путь. Если же интересует вас путь, далекий от святости, спрашивайте самих себя и своих спутников, знающих столько же, сколько и вы. Обращайтесь к знахарям и колдунам, учащимся у оного Божия отступника из вечной яви и густой тьмы прельщать мир сей. Святитель Николай Сербский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души и благоприятного спасительного времени окончания летнего апостольского поста. Сегодняшней передаче приуроченной неделе 4 по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Как-нибудь спасемся покаянием, говорят иные из православных христиан. Да, покаяние принадлежит к числу средств спасения, которые преподает Христос грешникам, когда проповедует «покайтесь и веруйте в Евангелие». Но если мы думаем как-нибудь покаяться, как-нибудь спастись, то слишком легко судим о деле высокой важности. Угодит ли раб Господину, если будет делать его дело как-нибудь, а не как можно лучше? Конечно, не угодит. Кольми паче не угодит человек Богу, если только как-нибудь делать будет дело Божие, каково есть дело нашего спасения. Если и малое дело не делается хорошо и успешно, когда делается как-нибудь невнимательно, небрежно, кольми паче великое дело спасения, дело всех наших сил и способностей, главное дело всей нашей жизни». Мысль «спастись покаянием» есть мысль спасительная, но что должно подумать, когда видим в Слове Божьем несчастный пример человека, который покаяние во место не обрете, аще и со слезами поискал его. Видно, и покаяние не позволяет найти себя как-нибудь, а требует, чтобы грешник искал его неленостно, рассудительно, с искренностью, с твердым намерением исправления, не допуская себя до закоснения во грехе. Притом совершенный учитель покаяния Иоанн Креститель сказует, что истинное покаяние требует чего-то еще вслед за собою. «Сотворите, — говорит, — достойный плод покаяния». Покаяние очищает землю сердца от терния, возделывает, умягчает. Вера всевает в нее семя небесное. Возрастание сего нового растения есть соблюдение заповеди и делание добра. Цвет его — духовное внутреннее просвещение, а зрелый — совершенный плод — святость. Надо знать, чтобы пшеница достигла зрелости, дабы она внесена была в житницу. Надо, чтобы человек достиг святости, дабы он введен был в Царствие Небесное. Святитель Филарет Московский. Чтобы отвратить человека от любви к Богу, святыне и правде, враг коварно и насильственно устремляет мысли и сердца человека, маломыслящего и страстного, к миру, к любви земной, особенно женской сласти, к земной красоте. Поэтому желающие искренне служить и угодить Богу должны презирать мирские наслаждения, мирское богатство, мирские украшения и все сердце обратить к небесным, горним наслаждениям, к небесной нетленной красоте. Свойство греха по намерению дьявола — все извращать, понимать, представлять и делать превратно, вообще извращать нравственный порядок или установленные Богом и Всетворцом законы. Так дьявол извратил у людей понятие о Боге и научил их нелепому идолопоклонству, которое доселе еще существует у многих народов. Так он ухитрился через лукавых и гордых людей извратить Бога откровенную веру Христову, породив многие ереси и расколы, разделив христиан на многие несогласные лагеря, ненавидящие истинную в мире веру христианскую, православную, да между самими православными произвел и производит маловерие, безверие, расколы и нелепые учения. Он, дьявол, извратил понятие о назначении и цели жизни, отвратил взоры многих христиан от неба и вечной жизни и приковал взоры и сердца только к временной жизни, которую многие считают единственной, а будущую как бы несуществующей. Отсюда привязал взоры и сердца людей к временным благам. Вся прелесть греха, прелесть дьявола заключается в том, чтобы отвлечь умы и сердца христиан от неба и небесного Отечества, от святости и нетления уготованных нам благ, и привязать, приковать к земле и земным радостям и развлечениям земной любви к тлену земному. Все грехи наши происходят главным образом от самолюбия, гордости, саможаление, самоугодие, плотоугодие. Во плоти гнездится причина всех зол, как и произошла она в первых человеках. А потому, чтобы начать и продолжать самовоспитание для Бога, надо прежде всего самоотвержение, нужно распятие плоти со страстьми и похотьми. Так и делали все наши преподобные отцы. Они прежде всего обучали себя воздержанию, бдению, молитве, послушанию, трудам, кротости, смирению. Мученики не пощадили себя даже до смерти за Христа. Грех убивает, правда, животворит. Видали ли вы, как когда на каком-либо металле нальют острых кислот, сие кислоты начинают мало-помалу разъедать и разлагать составные его части, и, наконец, совсем съедают и твердое, кажется, тело, так что и угадать нет возможности, что было прежде. Вот точно такое же действие оказывает грех на существо наше. Как яд какой, входя внутрь, разлагает он душу и тело, и каждую часть души и тела, и тем губит человека. Подобно тому, как в теплице, полной разнообразных растений и цветов, впущенный холод или воздух тлетворный убивает цветок за цветком, к какому он только прикасается, так грех способность за способностью губит в душе и силу за силою в теле. Кажется, довольно побуждений к тому, чтобы убегать греха. Напротив, как весенняя теплота и влага оживляют все замиравшие на время зимы, так все убитое грехом оживает в составе существа нашего, когда дух наш обращается к Богу и посвящает себя богоугождению. Ибо тогда солнце правды воссевает в уме, веяние любви божественной согревает душу нашу, животворные стихии благодати Божией проникают и освежают все силы души и тела. Бог есть источник жизни, предающий себя Господу, един дух есть с Господом и пьет полными устами питье жизни из всего неистощимого источника. Такому только и свойственна истинная жизнь. Или такой только и живет, у прочих только призрак жизни, хотя они обнаруживают многодвижную и будто многостороннюю жизнь. Господи, пошли свет Твой и истину Твою, чтобы могли мы ясно различать пути жизни и смерти, добрые и лукавые, огонь и воду, и, умудряясь во спасение, охотно порабощались правде. Свободшись от греха, да не царствует грех в мертвенном теле нашем, и чтоб нам не слушать его в похотях его. Аминь. Спрашиваешь, что означают слова «дорожа временем». Блаженный Иероним толкует их так: когда используем время на добрые дела, мы дорожим временем. Святитель Феофан Затворник говорит, обращайте время на пользу себе и своим вечным целям, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Слова апостола Божия имеют значение, подобное словам Господа «торгуйте, пока я вернусь». А когда Он вернется, то есть когда Христос придет снова, чтобы судить мир, то спросит нас, как распорядились мы данными нам талантами, как использовали мы время своей жизни, отдавали дешевое за дорогое, как Иаков, или дорогое за дешевое, как Исав. Поддались ли соблазнам этого приходящего времени и продали душу за сладкую земную горечь, или все отдали за душу свою? Потому исполняй заповеди Христовы каждый день при всякой возможности. Так ты будешь дорожить днями, которые даровал тебе Бог. Ибо дорожить буквально означает платить. Плати мелким, чтобы получить крупным. Стань ненадолго поденщиком, чтобы царствовать вечно. Ибо Творец наш обещал нам вечное царство вечной жизни. Если даже кто-то заключен в темницу, пусть не отчаивается, но день и ночь во мраке тюремном кается и молится Богу, и Господь зачтет ему так же, как и тому, кто свое богатство отдал на строительство церквей. Творец наш видит обстоятельства и ждет от каждого человека, чтобы делал по силам и обстоятельствам своим. Подчини каждый день службе на пользу твоей души. Исполни его дыханием Духа Божия, да направит он тебя на всякое благо. Если не сделаешь этого, он сомнет тебя, как тряпку, и бросит в пустоту, подобно бурному потоку, который неумелые не могут направить на свою мельницу, и поток увлекает их вниз, в бездну. Так и время нашей жизни на земле спасает и несет на крыльях разумных, а безумных опрокидывает и сталкивает в пропасть. Одним служит, над другими господствует. Время для одних седло, для других наездник. Да просветит тебя свет Христов. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда, а как можно найти подход к тем юным, которые сбились с пути? К ним надо подходить с любовью, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если присутствует истинная, благородная любовь, то она сразу же извещает о себе юных и обезоруживает их. Ко мне в Каливу приходят молодые люди, ягоды с тысячи разных полей, с различными проблемами. Я встречаю их добрым словом, чем-нибудь угощаю, разговариваю с ними, и мы быстро становимся друзьями. Они открывают свои сердца и в ответ принимают мою любовь к ним. Некоторые несчастные так обделены, они жаждут любви. Сразу же видно, что они не видели любви ни от матери, ни от отца. Они не могут насытиться любовью. И если тебе станет за них больно, если ты их полюбишь, то они забывают о своих проблемах, забывают даже о наркотиках, исцеляются от болезней и прекращают бесчинствовать, а после приезжают на Святую Гору уже как благоговейные паломники. Это потому, что они каким-то образом получают извещение о любви Божией. И видно, что у них есть благородство, которое пробивает брешь в твоем сердце. Так или иначе, я понял, что если человек с молодых лет не использует те благоприятные возможности, которые ему даются, то этим пользуется дьявол. Почему пословица говорит «куй железо, пока горячо»? Потому что раньше кузнецы сваривали железо не так, как сейчас. Всяких там кислородных сварок и подобного этому не было. Кузнецы клали железо в огонь, опрыскивали его горячей водой, с бурой сковывали железяки между собой сразу же, как только вынимали их из огня, раскаленными, разбрасывающими искры. Такие куски железа сразу же сваривались между собой. Если же они успевали остыть, то ничего не получалось. Я хочу сказать, что если юные отнесется равнодушно к данным ему благоприятным возможностям, а потом станет заниматься другими, судить, осуждать, так что от него удалится благодать Божия, то с ним произойдет то же самое, что с остывшим железом. В то время, когда есть божественная теплота, он, если, конечно, будет внимателен, преуспевает. Поэтому родители должны, насколько это возможно, помогать своим детям, пока они еще маленькие. Дети — это чистые магнитофонные кассеты. Если на них будет записан Христос, то они будут с Ним всегда. Если же нет, то детям легче будет уклониться ко злу, когда они подрастут. Если человек получил духовную помощь в детстве, то он снова придет в себя. Даже сбившись потом с пути, если дерево пропитано олифой, оно не гниет. Если немного пропитать детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Субботу 9 июля по старому стилю 26 июня чествуется Тихвинский образ Божией Матери, один из древних образов чудотворных. Тихвинская икона Богоматери первоначально по сказанию предания писана евангелистом Лукою и послана была им вместе с Евангелием и книгою Деяний апостольских в Антиохию, к державному Феофилу, принявшему тогда веру Христову. По смерти его она перенесена была в Иерусалим. Оттуда в V веке по Рождестве Христом Евдокию, супругою греческого царя Феодосия-младшего, в Константинополе, где для нее воздвигнут был храм, известный под именем Влахернского. Здесь она пребывала 539 лет. От неистовства иконоборцев святая икона перенесена была из Влахернского храма в обитель Пантократора и скрыта. По прекращении гонения святая икона возвращена была во Влахерну. За 70 лет до падения Константинополя в дни великого князя Дмитрия Иоанновича Донского при митрополите Пимене в 1383 году Влахернская икона Божией Матери с предвечным младенцем, начертанным на левой руке, явилась в пределах Новгорода над водами Ладожского озера в лучезарном свете, солнцеобразно сияющее, шествуя по воздуху над водами, переносимое невидимо от места до места ангелами, и, притекшие городу Тихвину, остановилась при реке Тихвинке. Продолжение своего шествия она в 5 местах останавливалась и являлась верующим, усердием коих на всех местах ознаменованных и освященных присутствием чудотворного образа Владычицы, созданные после последствия храмы Божии. Равно и на том месте, где икона совершенно остановилась, устроен был деревянный храм во имя Успения Богоматери, который неоднократным пожаром обращаем был в пепел. Но явленная и чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, находившаяся в нем, всегда оставалась невредимая. Наконец, усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма для Тихвинской иконы Божией Матери в 1510 году создан каменный. В 1560 году, спустя 177 лет, по явлению иконы устроен иждивением и усердием великого князя Иоанна Васильевича Тихвинский мужской монастырь. Совершено чудес Пресвятой Богородицы через ее чудотворную икону, но замечательнейшим из них явилось спасение Тихвинской обители от нашествия шведов в 1600 году. В 13 году в память чудесного явления Тихвинской иконы Богоматери и дивного одоления врагов предстательством заступницы небесной установлен был Святой Церковью 26 июня по старому стилю или по нынешнему 9 июля по всей России праздник в честь Тихвинской иконы Богородицы. Вера и благоговение к святой и чудотворной иконе Тихвинской издревле доселе выражается как особыми в честь ее установлением в монастыре, так и частным усердием верующих. Кроме праздника, торжествуемого церковью в честь Тихвинской иконы Богоматери древле после 26 числа декабря по совершении собора в честь Богоматери ездили из монастыря Тихвинского с образа и праздничную святыню в Москву. Этот обычай продолжался до 1678 года. Еще в середине XIX века 24 раза в год совершался крестный ход чудотворную Тихвинскую иконою. Частное усердие верующих к Тихвинской иконе Божией Матери издревле доселе обнаруживается непрестанными пред иконой молитвами и приношением ей от верующих. Храм, в котором находилась чудотворная икона, никогда не бывал без поклонников. Если он заперт, богомольцы стояли на паперти, откуда устроена было пространное окно, через которое виден лик Царицы Небесной, и воссылались молитвы. Богомольцы нередко оставались на паперти на ночь. На поклонение святой иконе издревле притекали и приносили свои посильные вклады в честь ее лица всех сословий, и знатные, и простые. Великий князь Василий Иоаннович по особенной ревности и усердию к Пречистой Деве Богородице и ее чудотворной иконе повелел от своих царских сокровищ создать каменную церковь в Тихвине. По созданию и освящению ее великий князь, влекомый любовью к Пречистой Богородице, сам прибыл в Тихвин, чтобы видеть чудотворную ее икону, лобызать ее и принести пред нею свои усердные молитвы. Благоверный сын его, великий князь Иоанн Васильевич, подражая отцу своему, приходил также в Тихвин на поклонение чудотворной иконе и устроил при ней монастырь от царских щедрот. В 1734 году императрица Анна Иоанновна пожаловала для иконы редкий изумруд, замечательный по огромности и резьбе, с подписью «Владычице, прими молитвы раб твоих». Для поклонения иконе Тихвинский монастырь посетили в 1747 году императрица Елисавета Петровна, в 1798 году император Павел Петрович, который сам перенес икону на настоящее место из Рождественского собора. Великая княгиня Екатерина Павловна, прибыв в обитель с супругом своим, в 1809 году приложила к иконе превосходный бразильский топаз и дорогие бриллианты. Ей уже привезены от императрицы Марии Федоровны бриллианты и голубой сапфир 80 крат. По самой дешевой цене все украшения на ризе золотой и драгоценной, не считая ее, полагаются около 60 тысяч рублей серебром. Перед иконой висело драгоценное приношение графа Шереметьева в 1803 году, золотая лампада ценой около 12 тысяч рублей серебром. Это данные дореволюционные. А до 1941 года находилась она в Тихвинском монастыре. Затем была вывезена за пределы России и до 2004 года пребывала в Свято-Троицком соборе в Чикаго. И, наконец, 9 июля 2004 года опять снова была возвращена Тихвинскому Успенскому монастырю в Тихвине. Такова краткая история, дорогие радиослушатели, о чудотворном тихвинском образе Божией Матери, память которому празднуется в субботний день 9 июля по старому стилю 26 июня. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, нашу передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию Евангелие недели 4 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Четвертую неделю читается Евангелие о чудесном исцелении в Капернауме сотникова слуги, который был расслаблен люте стражда и хотяше умрете, показывающие в сотнике и притом язычнике черты высокого смирения и живой веры в Иисуса Христа и божественные всемогущества Спасителя, которые особенно являются на помощь смирению и вере. По своему смирению сотник произнес Иисусу Христу: «Господи, не достоин, да под кров мой внидиши», а по своей живой вере сказал: «Но токмо раце слово и исцелеет отрок мой». И такое смирение и такая вера высоко награждены. Господь удивился вере и смирению сотника и сказал грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не во Израиле это лики веры обретох». И, являя свое божественное всемогущество над умиравшим в удалении от него, словом своим исцелил его по вере сотника. В апостольском чтении на литургии в четвертую неделю по Пятидесятнице церковь изображает плоды искупления и качества истинных членов церкви. Язычники, чуждое оправдание пред Богом в Иисусе Христе, суть рабы нечистоты и беззакония, и плодов своего языческого поведения сами стыдятся, сделавшись христианами. Конец такого поведения — страдания. Истинные же члены церкви свободны от греха и суть рабы Богу. Плодом всего духовного освобождения есть святость, а венец — жизнь вечно блаженная. Давайте прослушаем евангельское повествование недели четвертой по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя подчинение воинов, говорю одному: «Пойди и идет», и другому: «Приди и приходит», и слуге моему: «Сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», и выздоровел слуга его в тот час. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Дивное сочетание глубокого смирения с высокой верой показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия. Сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова Решительно он ожидает выздоровления болящему. «Прорцы, Господи! Слово благословения!» Такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в незаменимый пример последования. Кто сколько-нибудь наблюдал за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия, и вот тысячелетия свидетельствуют о силе Божьей благословения, проявленной в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть нечто иное, как выражение воли Господней на то, что делается, Его соизволение. Так как воля Божья всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то ей противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство. Своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия всего, на что оно будет простираться? Если оно будет простираться на телесное здравие благословляемого, то он непременно будет здоров бессрочно, по человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни, тысячи тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепляет наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны, Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу Богу можно разве только легкомысленным, решительно не понимающим своей пользы. Но, дорожа благословением Божиим предварительно, надо принимать его только на одно доброе. Недобрые намерения Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решившийся солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благословении никогда не может быть услышана. Только к намерениям добрым и расположениям богоугодным прививается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы ретивыми, скупые сребролюбцы, милостивыми, пьяницы трезвыми, моты и легкомысленные, бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми честными, драчуны тихими, сквернословы душевно целомудренными, лжецы в слове осторожными, неверные мужья любящими, бесхозяйственные, неряшливые женщины аккуратными, чистоплотными, хозяйственными, распутные благочестивыми, вольнодумцы православными, подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место в Святом Евангелии. Если кто не верует словам этим, тому советуем испытать на самом себе. Сердцеведец, Господи, пророчи слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением, исцеляющим от душевных и телесных недугов для прославления Всесвятого Твоего имени. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие радиослушатели, на пятой седмице во вторник, 12 июля, по старому стилю, 29 июня, память святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день оканчивается летний апостольский Петров пост. По свидетельству Слова Божия, все апостолы — суть служителей Христовы и строители тайн Божиих, облеченные равную силой свыше и одинаковой властью вязать и решить грехи человеков. И все они, их досядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядут на двоюнадесяти престолу. Некоторые из апостолов в Писании и Предании, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Яков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостола Петра и Павла Церковь говорит: «Иногда повинуся и уступи Павел Петру и Иакову, и Петр в Антиохии Павлу повинуся». Внегда зазри ему с языки ядущему. О равночестии апостола Петра и Иоанна святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее. Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к нему». В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них в Писании нарицаются столпами, предними или высшими, и числятся прежде других иногда Петр, иногда Иаков, или иной, не меньшим высших, называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяния апостольские» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла. Посему Церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указаниями Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами Церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначившего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго, Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым. Одного за твердость, другого за светлую мудрость. Почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, Церковь внушает, что глава «Я есть один только Иисус Христос, а все апостолы — суть служителей Его». апостол Петр, брат апостола Андрея Первозванного, родился в небольшом палестинском городке Вифсаиде. До призвания его на апостолы труд носил имя Симон. Апостол Петр был одним из первых и ближайших учеников Христовых. Он удостоился видения на фаворе славы преображения Господа нашего Иисуса Христа. Первым из апостолов узнал о воскресении Иисуса. С проповедью христианства прошел не только города и селения Святой Земли, но и Сирии, Африки, Испании, Италии. Написал два соборных послания, глубокие по догматическому содержанию и нравственному назиданию. С его слов, как гласит предание, святой Марк написал Евангелие. Скончался в Риме, будучи распят стремглав, то есть вниз головой. Апостол Павел родился в семье знатных родителей в Малой Азии, был приверженцем строгих ревнителей закона Моисеева, фарисеев. До обращения в христианство носил имя Савл и был гонителем христиан. С целью их преследования однажды он отправился в Дамаск, но по пути был ослеплен необычным светом и услышал голос самого Иисуса Христа, указавшему ему путь к истине. По промыслу Божию Савл принял крещение и наречен был Павлом. Апостол Павел перенес много бед и страданий. Он проповедовал большей частью среди язычников Аравии, Палестине, Малой Азии, Италии и многих других странах. Написал 14 посланий, в которых изложил христианское учение. Пройдя свой крестный путь, апостол Павел принял мученическую кончину от императора Нерона. В 68 году он был усечен мечом. Оба апостола во время проповеднической деятельности творили силы воскресшего Христа дивные чудеса и знамения. Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет Петрову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Мощи святых апостолов Петра и Павла почивают в базилике города Рима. Апостолы блистательнее самых звезд, и не ошибся бы тот, кто назвал бы их светилами Вселенной. Светилами не тогда только, пока они жили, но даже теперь, когда они же уже умерли, говорит святитель Иоанн Златоуст. Благодать святых мужей не исчезает с их смертью, не слабеет с их кончиною, не разрешается в землю. Они, то есть апостолы, были рыбарями, они и умерли, но сети их действуют и ныне, о чем свидетельствует множество ежедневно получающих спасение. Они были виноградарями, и по их смерти виноградные лозы доселе зеленеют своими листьями и обременены плодами. Они и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и военачальники, и учители. Столпы, потому что поддерживали крышу веры. Гавани, потому что они уняли волны нечистия. Кормчие, потому что руководили вселенную на пути от земли к небу. Пастыри, потому что прогнали волков и сохранили овец. Виноградари, потому что вырвали тернии и посеяли семена благочестия. Врачи, потому что исцелили наши раны. На этом сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Мы с вами прощаемся ненадолго. Всего лишь ровно через неделю мы вновь встретимся с вами на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.